Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Студия Кирилл Гришин. Здравствуйте. Товары с пометкой «без ГМО» можно сейчас увидеть практически во всех магазинах. Для потребителей это некий маркер натуральности и безопасности продукта. Но хотелось бы понять с помощью специалиста, компетентного человека, насколько действительно опасны или безопасны технологии ГМО. И у нас сегодня в студии лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии», старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН имени Харкевича, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, биолог, кандидат биологических наук и просто популяризатор науки Александр Панчин. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я надеюсь, перечислил основные регалии.
Это слишком длинно.
Слишком длинно, да? Но и тем не менее, все самые важные регалии, которые имеют отношение к нашему сегодняшнему разговору о ГМО. Так что же это такое? С чем его едят?
ГМО расшифровывается как генетически модифицированный организм. И это термин, который носит скорее такой юридический характер, он отражает то, что некоторый...
Какой-то недобрый блеск в ваших глазах, простите.
Ну, да, потому что эту тему, если честно, вот биологов уже замучило, биологи уже устали опровергать самые разные мифы на этот счет.
Тем более, пользуясь случаем, приглашаю биологов к дискуссии, да, вот на площадке «Радио Спутник», пожалуйста. Вот мы начинаем, по сути, таким образом просвещать людей.
Да, меня эта особенная тема задевает, потому что я-то окончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, и, собственно, для меня каждый раз, когда рассказывают про то, что вот эти страшные ГМО, если вы их съедите, то вы генно модифицируетесь, всегда вызывает такое недоумение. Как если бы я сказал, что если я там съем вареное яйцо, то я сварюсь. Примерно так. К сожалению, почти никто не понимает, о чем вообще идет речь, что такое ГМО, как они делаются.
Давайте заниматься как раз ликбезом.
Как я уже сказал, ГМО — это скорее юридический термин, потому что вообще, если мы говорим с точки зрения биологии, то все живые организмы, которые существуют на планете, они мутанты. Они генетически друг от друга отличаются. Мы с вами отличаемся. Между нами около 3 миллионов индивидуальных генетических отличий. Это только в одиночных позициях ДНК, где один нуклеотид, одна буковка, вот эти вот АТГЦ, из которых ДНК состоит, поменялась. А ГМО — это так называют такие организмы, которые специальным образом направленно мутировались в лаборатории, то есть вносились изменения в их ДНК в лаборатории. Если эти изменения вносились не в лаборатории, а, например, за счет того, что радиации облучили на поле и обработали химическими мутагенами или что-нибудь в таком духе, но это сделали не с помощью методов генной инженерии, то это не ГМО. И поэтому уже первый такой момент в том, что этот термин вообще не очень правильный. Потому что на самом деле важно не каким образом мутация возникла в ДНК, что могло привести к каким-то изменениям этого организма, а то, к чему эта мутация привела, где эта мутация произошла, в каком гене, в каком участке ДНК. Ну, грубо говоря, вот известна совершенно нормальная природная мутация, при которой у мухи вместо антенн на голове вырастают ноги. Мутации в гене антеннопедии. Вы видите такую муху с антеннами на голове?
А вы видите огромные глаза вашего собеседника? Я не знал об этом.
Значит, видите муху...
И много ли таких?
Прикол в чем, что вы видите муху с ногами на голове, это не ГМО. Можно сделать ГМО, то же самое. Можем взять муху и специально внести в ее эмбриончики, внести мутацию так, чтобы у нее выросли ноги на голове. Но то же самое возникает в природе. Но одну мы назовем ГМО, другую не ГМО, просто потому что одно сделали в лаборатории, а другое само случилось.
Тут достаточно спорно, да? В общем-то, получается.
Ну, то есть, нет такой категории биологических объектов, как ГМО. Есть разные мутанты, и каждый организм, независимо от того, как он был получен, с помощью генной инженерии или с помощью селекции, или с помощью селекции, которые помогали с помощью там радиоактивного мутагенеза индуцированного, или просто в процессе эволюции обычной, вот это все не важно. Важно, что в итоге получилось. Обычная кукуруза, которую мы сегодня едим, она генетически очень сильно отличается от той кукурузы, которую ели наши далекие предки. У нас огромный колосок, а когда сельское хозяйство только зарождалось, то, что сеяли, это были вот такие вот маленькие, размером с пару сантиметров, такие мини-колосочки, которые совсем по-другому выглядели, совсем другие были на вкус, совсем другие были по составу. Но мутации происходили, селекционеры отбирали те мутанты, которые давали больше урожай, были там вкуснее, питательнее, и в итоге мы получили современную кукурузу. Но мы ее не называем ГМО, потому что это селекция. А если генный инженер к этим миллионам мутаций, которые там накопились, добавят еще одну, то это уже будет ГМО.
И что с этим делать? То есть тут какой-то элемент лукавства, как я понимаю, да? Элемента продукт-плейсмента, да? В том числе, ну и понятно, что сразу вы говорите о кукурузе, сразу вспоминается компания Monsanto, да? Огромная транснациональная компания, которая занимается выведением вот этой самой. Но они не стесняются говорить ГМО кукурузы?
Когда ГМО только появились, то их представляли как достижение научного прогресса.
Накормим весь мир, человечество не будет голодать.
Это была такая положительная, что ли, маркировка была. То есть вот у нас томатная паста из генетически модифицированных помидоров. Такая была когда-то на рынке. Но потом возникла такая анти-пиар-компания против ГМО по всему миру. Людей начали запугивать. И это используется очень активно в маркетинговых целях, потому что, чтобы сделать ГМО, нужно иметь очень крутые научные лаборатории, нужно владеть наукой. А если вы наукой не владеете и хотите конкурировать, то вы просто говорите, что ага, вот это все научное, это очень плохо и вредно, а вот наше вот
без ГМО,
без это, ГМО очень это очень полезно. И вы можете в итоге продавать ваше без ГМО там, ну, в два раза дороже. Я недавно ездил по делам в Соединенные Штаты Америки, вот там то же самое, что в России. Продукты без ГМО, значит, на рыночке помещаются. Вот захожу в магазин, два пакета апельсинового сока. Один и тот же производитель, один и тот же состав. На одном написано просто апельсиновый сок, на другом написано апельсиновый сок без ГМО, цена в два раза больше.
И все равно продается.
Вот они рядышком стоят,
я имею в виду,
и ну, раз оно стоит, там, значит, кто-то покупает, да. Ну, я, естественно, купил тот, который без этой надписи сэкономил, и про себя подумал, что, может быть, это такой налог на незнание биологии.
Вот, а если почему человек... нет? Да, действительно, хорошая формулировка.
Можно так это сформулировать, но мне кажется, что человек, в принципе, не обязан знать биологию в современном мире. То есть хорошо, когда он ее знает, но люди имеют самую разную специализацию. То есть, грубо говоря, кто-то там юрист, кто-то экономист, кто-то менеджер, кто-то программист, кто-то математик, кто-то физик, кто-то химик. И в каждой науке очень много своих собственных там важных индивидуальных знаний. Вот для того, чтобы прям хорошо разбираться в теме ГМО, нужно, конечно, быть биологом. И обычный рядовой гражданин, который приходит в магазин, он не должен платить больше только потому, что он не является специалистом по генной инженерии, грубо говоря.
Это верно, вы правы абсолютно, но некий все-таки минимум знаний, некий ликбез все-таки человек должен получать,
ну
в любом
вот
случае.
Для этого и существуют популяризаторы науки, которые пытаются этот ликбез создать и объяснить людям, что вы не должны платить больше за то, что кто-то придумал хитрый маркетинговый прием. Вот и все.
Безусловно. Но смотрите, продается и то, и другое. Вот эти самые товары, маркированные отдельно без ГМО. Понятно, что корпорации делают огромные деньги на всем этом. И никак не уйти от разговоров, где же закон. А закон тоже вводится в заблуждение. Я имею в виду, ну, в принципе, закон как глобальное понятие, как наднациональное. То есть в США закон не работает, а лоббисты крупных вот этих вот компаний каким-то образом договариваются с законодателями, тем более, что в США понятие лоббизма официально закреплено, да, как индустрия. Ты кто? Лоббист, да, и будет написано у человека на визитке. В России чуть иначе, да, сейчас как раз, кстати, лоббизм как форма деятельности обсуждается, в том числе, чтобы законодательно закрепить. Так я к чему? В странах как обстоит дело с маркировкой ГМО и как закон на это все дело смотрит?
Вообще в большинстве странах существует очень много маркировок без ГМО, и только в отдельных странах существует маркировка, которая говорит, что вы должны писать, что у вас ГМО, если там действительно оно есть. Кстати, что интересно, вот в примере с апельсинами, которые я приводил, генно-модифицированных апельсинов там нет. Просто чтобы понимали, что те апельсины, на которых не написано, что они без ГМО, они на самом деле без ГМО. То же самое вот в России на рынке, вы заходите, там видите мясо без ГМО. Нету мяса с ГМО. Ну, если мы говорим там про стейк какой-нибудь, да, вот это вот не про...
Мне кажется, главное, чтобы оно было свежим, да, и соответствовало определенным критериям.
Ну, конечно, надо, чтобы...
Приходите на рынок и смотрите.
От ГМО не умер за всю историю человечества ни один человек. Например, от пищевых инфекций, вызванных тем, что... Это же вот, вот такая технофобия, она же касается не только ГМО. Например, некоторые говорят, а давайте мы не будем использовать консерванты. В том числе совершенно нормальные и безопасные для человека консерванты, из-за чего продукты могут быстрее портиться, и люди травятся. И даже в развитых странах там тысячи людей в год погибают из-за пищевых отравлений, потому что там доходит до абсурда, говорят, давайте мы даже не будем пастеризацию применять, потому что это наука, а наука ничего хорошего нам не дала. Вот такого рода абсолютно абсурдные вещи происходят. Ну, что с законом? Вот в России принят закон о том, что запрещено выращивать ГМО. Закупать можно, продавать можно. Получается, что если в России какие-то ученые сделали какой-нибудь классный продукт, то мы вынуждены будем его применить его где-то не в России, где-то в другом месте это будет выращено, а потом мы это импортируем и продадим.
Но рынок без ГМО на территории России и постсоветского пространства, наверное, все-таки как-то увеличивается в объемах, да, за последние годы?
Рынок без ГМО?
Да.
Я не экономист, я не знаю.
Ну, по вашим ощущениям, как человек, который занимается борьбой с лженаукой.
Мне кажется, что в России тренд на вот эти этикетки не содержат ГМО особо не менялся за последнее время. В США очень много прям специализированных магазинов, которые вот целиком пишут везде, что у них нигде нет ГМО, хотя при том, что на самом деле тоже надо понимать, что генно-модифицированные организмы – это скорее все равно некоторая экзотика. То есть кукуруза может быть, соя может быть, картошка может быть, а, допустим, те же там апельсины, мясо – нет. Помидоры, кстати, вот и были сделаны генно-модифицированные, допустим, на российском рынке их нет. Но при этом все равно это не мешает существованию мифов о том, что вот какие стали невкусные помидоры, это потому что ГМО. Да ничего подобного. Это может быть потому, что недостаточно ГМО. Вот, и мы можем с помощью генной инженерии менять вкусовые качества растений в сторону улучшения этих качеств. Но, опять же, из-за того, что люди боятся ГМО, то такие технологии гораздо сложнее сделать так, чтобы они окупались, чтобы их можно было массово использовать. Поэтому только на самом деле с самого массового потребления продукты сегодня часто бывают генно-модифицированными.
Александр Юрьевич, вы достаточно часто принимаете участие в качестве эксперта в разного рода передачах, программах, и наверняка имеете уже, конечно же, определенное понимание того, откуда пошла вот эта вот ГМО-фобия, в том числе и в российском обществе, и кому было выгодно ее изначально запустить?
Ну, тут сложно сказать прям, кому выгодно было запустить. Тут можно предложить очень много таких вот игроков. Ну, вот компании, которые производят продукты без ГМО. Понятно, что можно дороже продавать. Есть организации, ну, да, которые выдают, собственно, эту сертификацию. Там, например, был в России как раз скандал, когда одна из таких компаний написала, если не ошибаюсь, компании Nestle, не хотите ли вступить в нашу ассоциацию? Платить нам членский взнос, а мы вам маркировку выдадим. Компания Nestle сказала, идите лесом. Через какое-то время выложили у себя черный список компаний, которые используют ГМО, включили туда Nestle, и Nestle потом с ними судилась. Потому что, на самом деле, они ГМО не использовали. То есть, вот такого рода бизнес существует вокруг этого, на страшилках. Ну, какую-то роль, конечно, сыграли, и было несколько, скажем так, знаковых публикаций, сделанных в научных журналах, которые впоследствии были очень сильно раскритикованы за неправильную методологию исследований. Самая известная эта история про французского исследователя Жиля Эрика Сиролини, который опубликовал статью в журнале Food and Chemical Toxicology про то, что ГМО, кукуруза вызывала рак у самок крыс. И эта работа в итоге была отозвана из журнала, потому что выяснилось, что, во-первых, никакого статистического анализа он не проводил, а если его провести, то оказывается, что никакой разницы между крысами, которые ели ГМО и не ели ГМО, нет. Более того, если пренебречь статистическим анализом, как он это сделал, то точно так же можно было бы сделать вывод, опять же, точно так же необоснованный, то ГМО снижает вероятность рака у самцов крыс. Вот у самок там чуть больше крыс заболело, у самцов чуть меньше крыс заболело, и он пишет, смотрите, у самок больше, поэтому вызывает рак, про самцов он не пишет. Хотя статистика такая у него имеется. То есть очень тенденциозная была интерпретация этих результатов, плюс линия крыс, которую он использовал, она называется спрок-даули, к полутора годам жизни примерно 45% этих крыс заболевают раком. И поэтому, когда показывают по телевизору из его работы фотографию такой крысы с большой опухолью, то как бы, биолог на это смотрит и говорит, ну так это спрок-даули крыса, покажите такую же крысу из контрольной группы, которая не ела ГМО. И там есть такие же крысы, которые не ели ГМО, у них точно такие же опухоли, но их фотографии не показывают, и они не являются центром внимания. А вот эти вот фотографии сыграли тоже очень большую роль в развитии этих страшилок. Вот набор факторов сыграл такую печальную роль.
Разговор о мифах, связанных с ГМО, о товарах с пометками без ГМО, сколько приносят они дохода. Мы будем говорить об этом во второй части с кандидатом биологических наук, известным биологом, популяризатором науки Александром Панчиным.
Интервью на радио «Спутник».